Литраж. Библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас лучше.
Здравствуйте, дорогие друзья, наши зрители, слушатели. С вами вновь передача «Витраж», посвященная библейским мотивам в искусстве и культуре. А с вами ведущая Мария Романова. И сразу представлю нашего гостя. Это музыковед, кандидат искусствоведения Роман Насонов. Здравствуйте, Роман.
Здравствуйте. И здравствуйте все дорогие наши слушатели.
Ну, уже наши зрители, слушатели привыкли, что каждая наша передача – это путешествие в мир искусства. Но сегодня, я бы сказала, будет путешествие-загадка еще, к тому же, потому что мы будем слушать, и Роман нам расскажет об истории создания 97-й кантаты Баха. И там в этой истории вот как раз действительно есть что-то загадочное, недоисследованное. У Романа есть своя версия, то есть сегодня, ну, просто сюжет будет закручен очень.
Я надеюсь, будем крутить.
Хорошо, Роман, тогда вам слово.
Ну, смотрите, да, мы сегодня действительно будем говорить о музыке удивительной красоты и об одной из самых поздних кантат Баха. Вообще хронологию кантат Баха удалось выяснить сравнительно недавно, только в середине прошлого века. Притом очень тонкими методами, используя там виды бумаги, анализируя почерк Баха, привлекая всевозможные исторические сведения. И оказалось, что Бах написал свои кантаты, особенно вот основную массу своих кантат лейпцигских, в довольно короткий период. В первые годы своей работы в Лейпциге, кстати, вот в следующем году у нас будет большой у баховедов праздник, будет такая вот годовщина, получается, страшно сказать, выходит 300-я годовщина начала работы Баха в Лейпциге. Он в 1723 году в Лейпциг приехал. И вот начал интенсивно сочинять эти кантаты. А вот та кантата, о которой мы с вами сегодня говорим, она содержит уникальную для рукописи Баха пометку. Бах вообще никогда практически не указывал год, в который он сочинял ту или иную кантату. А здесь стоит прямо дата, 1734 год. И вместе с тем Бах почти всегда указывал, к какому празднику, к какому дню церковного календаря та или иная кантата написана. А здесь он взял и никакого дня не указал. Ну, то есть у Баха есть, конечно, некоторые кантаты, которые как бы годятся, ну, на многие дни церковного года в связи с обобщенным содержанием. Таких кантат довольно мало. Но Бах тогда иногда писал «in ogni tempore», то есть на всякое время года. А здесь вообще нету никакого указания. Зато вот вдруг внезапно появляется этот самый год. И, конечно, я много думал, много размышлял на том, почему такая странная рукопись, тем более, что кантата одна из последних и одна из прекраснейших кантат у Баха, и очень, опять-таки, нетипичная кантата, скажу сейчас в каком отношении. Дело в том, что весь текст этой кантаты – это лютеранская церковная песня. Песня Пауля Флеминга. Мы о нем потом еще немножко с вами поговорим, кто это такой и куда он путешествовал. Вот. Но тем не менее, вот все номера, которые мы с вами будем слушать, это просто строфы этой песни, которые превратились у Баха в арии, в речитативы, в хоры, в хорал, в конце концов. И вот да, таких кантат Бах написал очень немного, как раз они у него обычно последние, относятся к началу 30-х годов. И вот, да, есть некоторая загадка, зачем так было и почему. Но мы с вами, наверное, с ответом на эту загадку спешить не будем, а начнем, собственно говоря, наше путешествие все-таки, я думаю, с музыки. И просто послушаем, о чем говорит первая строфа этой кантаты, потому что это очень важно. Оно как раз тоже, на мой взгляд, в каком смысле является началом путешествия, путешествия по этой кантате. У нас с вами будет сразу несколько путешествий. Забегая вперед, спойлером скажу, что у нас с вами будет параллельно три путешествия. По кантате будет путешествие Баха и будет путешествие Пауля Флеминга. Так что сразу трое путешествуют, как трое волхвов путешествовали, да, за звездой в Иерусалим. Вот, ну вот давайте, да, может быть, вы зачитаете в замечательном переводе отца Петра Мещеринова, о чем будет петься в самом первом хоре из этой кантаты. А музыка потом прозвучит, она совершенно замечательная.
Хорошо, слова тоже потрясающие. во всех моих делах да вразумит меня Всевышний, Всесильный Вседержитель. Он всем вещам, чтоб совершенными им стать, начало сам дает и исполнение».
Вот такие слова. Ну и мы сейчас с вами послушаем вокальную часть вот первого номера хора, в котором эти слова рассыпаются. С мелодией, кстати, на которую пели в церкви вот эту самую песню Флеминга.
Ну что ж, друзья, это передача «Витраж», посвященная творчеству Иоганна Себастьяна Баха. Название «От путешествия в Россию к кантате Баха». Сегодня мы слушаем и говорим о 97-й кантате, в создании истории, которой есть загадки, есть какие-то неясные места. Нам поможет найти ответы, найти неясности, разгадать эти загадки Роман Насонов, музыковед, кандидат искусствоведения. И напомню, что друзья, вы можете поддержать наше вещание. В описании эфира в соцсетях есть ссылка на наш сайт «Теос Медиа», пройдя по которой можно сделать пожертвование, либо разовое, либо можно подписаться на постоянное небольшое пожертвование и тем самым поддержать выход наших передач. Спасибо всем, кто уже это делает, спасибо всем, кто пишет комментарии, ставит лайки, делает репосты. И сегодня тоже не стесняйтесь, задавайте ваши вопросы, делитесь чувствами. Музыка вызывает много эмоций, много переживаний. Делитесь, нам очень тоже это интересно, мы хотим, чтобы был диалог, чтобы мы могли вот так вот общаться, ну, в паузах между прекрасной музыкой Иоганна Себастьяна Баха. Пожалуйста, Роман.
Ну, давайте, да, мы действительно вернемся к тому вопросу, который вы мне задали здесь еще в кулуарах перед началом передачи. Да, у нас ведь с вами все-таки передача-то о библейских образах.
Мотивов,
и музыка Баха, она ведь, конечно, очень образна. И вопрос в том, какой образ мы слышим здесь. Вот вы зачитали текст, ну и, наверное, наши внимательные слушатели могли заметить, что этот текст вроде бы не очень образный. Да? Здесь речь идет скорее о молитве. Молитва – это очень важно, как мы все понимаем, в жизни верующего человека, но насыщать молитву какими-то специально образами – это уж, да, наверное, какой-то высший класс молитвы, чтобы еще вот оно вот было вот так вот высокохудожественно и с библейскими образами, казалось бы. И молитва Флеминга, она такова. И тем не менее, музыка Баха мне представляется очень образной в данном случае. Вот я, когда слушаю эту музыку, то я представляю себе ни много ни мало как гармонию мира, как весь мир, который всемогущий и наимудрейший Господь, вот он сотворил и сотворил наилучшим образом, и имея в виду наилучшую судьбу этого мира. И вот, и с одной стороны, и грандиозность этого мира, и радость от того, что Бог создал мир, и создал он его хорошо на самом-то деле. Вот, вот это вот здесь все ощущается. И почему, спрашивается, вот это нужно? Зачем это нужно? Потому что, конечно, да, мы очень часто смотрим на мир критически, мы очень часто унываем от того, что в этом мире происходит, и, к сожалению, окружающая действительность нам дает поводы и для скорби, и для печалования, и для уныния, даже, к сожалению. Но, тем не менее, вот эта вот радость, эта вера конечная в то, что Бог создал мир хорошо, и христианская радость, она нам, конечно, совершенно необходима. И мы должны возвращаться вот к этим первоистокам, к этому ощущению мировой гармонии. Но почему, спрашивается, так понадобилась эта мировая гармония здесь и Баху, и Флемингу? Здесь как раз мы запускаем второе путешествие. Мы будем все путешествия запускать по очереди. Мы сначала запустили путешествие по кантате, теперь давайте запустим путешествие Пауля Флеминга. Потому что эта история, конечно, совершенно замечательная. Она началась, собственно говоря, 6 ноября 1633 года. Кстати, практически за 100 лет до написания кантаты Баха. Хотя эти совпадения, скорее всего, случайны. Одни из тех случайных совпадений, которые могут сбить нас с пути научных наших и курьезных разысканий. Дело в том, что... Что такое 1633 год? Это вообще довольно страшное время в Европе и в немецких землях особенно. Это 30-летняя война. Одна из самых разрушительных и убийственных войн в истории человечества. И вот в это самое время, когда просто очень многие земли в Центральной Европе разорены, вдруг такой вот Фридрих III из династии Гольштейн-Готторпов, кстати, да, опять-таки наши просвещенные слушатели могут вспомнить, что это фактически будущая династия Романовых, потому что две династии Романовых и как раз Гольштинская династия в XVIII веке, как раз во времена Баха уже практически чуть позже, породнятся. И России будут править как раз потомки вот этого самого Фридриха III. Это фактически, да, такой вот прадед русских царей многих 18-го, 19-го, начала 20 века. Так вот, вот этот самый Фридрих III вдруг решает, что вот в разгар смертоносной убийственной войны надо ни много ни мало, а срочно организовать большой путь на восток и проложить путь торговый там с Персией, с Индией не по морю, а через Россию. И вот с этой целью он отправляет в Московское царство большую делегацию, большое посольство. Такой, да, замечательный Алиариус, Адам Алиариус является его главой. А вот с секретарем отправляется молодой и необычайно талантливый человек Пауль Флеминг. И вот это вот путь посреди войны, посреди всех ее невзгод, в далекую, холодную, там, да, с плохими дорогами Россию. И вот перед тем, как отправиться в это ужасное путешествие, Пауль Флеминг написал вот эту вот духовную песню. То есть это была фактически молитва, чтобы он благополучно до Москвы добрался, и чтобы ничего с ним ужасного, там, от холода, от разбойников, от военных каких-нибудь грабителей по этому пути не случилось. То есть это вот такая вот, да, молитва, что «Господи, пусть будет по воле Твоей, но если Ты хочешь, я все-таки до Москвы доеду, и вот этот самый путь на восток через Москву, торговый, я все-таки сумею проложить». Вот она такая вот история, и он действительно добрался до Москвы. Представьте себе, что они почти год добирались. И, кстати, у нас сейчас тоже практически годовщина, почему еще так это хорошо кантата ложится к августу, они 14 августа известны. 1634 года приехали в Москву и вели здесь торговые переговоры, и все это растянулось на более чем десятилетие. потому что успел съездить и в Эстонию Алиариус с Флемингом за это время, и в Персии успели они побывать, и оставили огромные воспоминания о Москве, и о Персии, и стихи всевозможные, которые потом переводились на русский язык. Одним словом, да, вот это все связано теснейшим образом с историей русско-немецких отношений, с историей нашей страны. Но а песня, вот она в целом именно такая вот молитва о том, чтобы Бог дал человеку все самое необходимое в том тяжелом пути, который вообще представляет собой жизнь человека. Но вот, да, как бы метафорой этого нашего трудного жизненного пути является какое-то вот такое вот длительное путешествие, опасное в такую дикую, холодную и плохо обустроенную страну, каким тогда представлялось из Германии, России в 17 веке. Вот, вот такая вот она совершенно замечательная история. И вот это вот молитва. Вот именно так эту песню надо понимать, и я думаю, так именно ее понимал Бах. Молитва человека, который отправляется в некий большой путь, в некое большое путешествие, как вот какое-то конкретное, так и метафорическое, потому что все мы путники, все мы странники на этом прекрасном, конечно, и прекрасно сотворенном Богом, но не всегда уютном для нашей жизни свете. Вот такая она получается у нас примерная мораль. Вот, но, может быть, мы несколько путешествий, поскольку у нас с вами разворачиваются одновременно, мы сделаем еще один шажок в музыкальном путешествии. И вы сейчас услышите что-то необычайно красивое на, между прочим, тоже очень глубокие и совершенно дивные в переводе отца Петра слова.
Давайте тогда я прочитаю. Но вообще меня, знаете, поражает здесь, как он смиренно все отдает в руки Бога. И вот это самый первый фрагмент этой темы. Здесь она продолжается. «Мои труды ничто ни днем, ни ночью, напрасно суета моя. Но по своей управить воле он может все, все дела мои. И я вверяюсь милости его».
Давайте послушаем.
Слушаем, да, второй.
Ich stell's in seine Gunst.
путешествие в Россию, кантате Баха, так сегодня называется наша передача. И, друзья, пожалуйста, пишите, делитесь, какие у вас вызывают чувства, мысли эта музыка. И, ну, не только музыка, вот тут мы читаем и текст, собственно, как эта кантата написана на текст песни. Пожалуйста, не стесняйтесь. И если у вас есть какие-то вопросы о творчестве Баха, то, пожалуйста, задавайте их Роману. Да, Роман, вам слово.
Ну, прежде всего, мне кажется, что это совершенно очаровательная мелодия. И если, да, хоть кому-то из наших слушателей, вот она запомнится настолько, что он ее будет иногда напевать впоследствии, вот вспоминая, как мы ее слушали, то это будет очень правильно, потому что высокая музыка, она должна быть и запоминающейся тоже. Она же должна остаться с нами и жить в нашей душе. Это вот в каком-то смысле, да, популярная мелодия 18 века. Я думаю, что уходя из церкви во времена Баха, кто-то из прихожан ее, конечно, напевал, как, собственно говоря, и после службы мы иногда напеваем какие-то мелодии запомнившихся и полюбившихся нам песнопений. Но, конечно же, да, этот текст очень серьезный, он отсылает нас и к образу суеты и сует, безусловно, потому что перед божественной вечностью все наши дела суета, и нам остается только вериться воле Бога. Но мне, конечно, вспоминается, и это очень вероятно, потому что люди того времени очень много читали псалмы и молились при помощи псалмов, да, и какие-то строки псалмов, например, о том, да, что я сплю, а сердце мое бодрствует. Вот, да, здесь не случайно упоминается день и ночь, потому что, с одной стороны, вот наша дневная суета, а с другой стороны, вот это вот, да, ночная молитва. Мы как бы и отдыхаем от этой дневной суеты, и вместе с тем в молитве мы, может быть, еще больше бодрствуем, направляя все наши духовные усилия к Богу. Вот этот вот образ такого, да, бодрствующего сердца, направленного к Богу, как это нас призывает, в общем-то, да, колыбель всех наших христианских молитв, а именно псалтирь, вот это здесь все как-то очень ощущается. И спрашивается, да, почему молился Флеминг, понятно, почему, собственно говоря, о чем молился Бах. Но здесь мы можем строить некие предположения, но вот, да, оно, мое предположение, уж я теперь раз укрою некоторые карты, оно таково. Смотрите-ка, ну мы с вами знаем, что Бах очень важное значение придавал в своей жизни всевозможной христианской числовой символике. И различного рода даты его жизни, они для него очень часто служили стимулом создать какие-то совершеннейшие творения. Ну, например, когда ему исполнилось 36 лет, а 36 – это 6, как мы понимаем, в квадрате, и 6 – это 6 дней творения, да, потому что на седьмой день Бог отдыхал, и, соответственно, число полноты и совершенства, как это представлялось во многих баховских современных ему трактатах и толкованиях, то вот он создал к этому самому 36-летию, прямо, да, вот в эти дни 36-летия и завершил свои знаменитые бранденбургские концерты, цикл из 6 совершеннейших инструментальных произведений. А когда Баху исполнилось 40 лет, ну мы с вами понимаем, да, что число 40 – это число, опять-таки, полноты и совершенства, то он написал к этому свои 40 лучших кантат единым циклом по единому образцу уже в Лейпциге в 1724-25 году. И завершив 40-ю кантату, хотя вообще надо было даже написать несколько больше, он тоже, в общем-то, как Бог отдыхал, создав такой вот абсолютный шедевр. И если мы с вами вспомним, что такое 34-й год, да, это его 49-летие. То есть это, с одной стороны, порог 50-летия, что, конечно, тоже очень существенно. Но ведь и 49 – это 7-7. Вот, и семерка тоже была окружена всевозможными толкованиями. Да, здесь она толковалась как соединение божественной и человеческой природы. И связывалась, да, она и с семантикой Христа, и распятие его на кресте. То есть здесь речь идет, конечно же, да, вот о том, как человек проживает жизнь и проходит свой какой-то крестный путь вслед за Спасителем. И для Баха, безусловно, вот такие даты, как для человека, который очень серьезно относился к своему земному бытию, имея в виду, конечно, его христианскую и вечную перспективу, для него, конечно, было очень важно как-то осмыслить свой жизненный путь. Да, вот эти даты, они все повод для подведения итогов. И итоги были разнообразны, потому что, как всегда, мы проводим в жизни, подводим в жизни некоторые итоги. Да, ведь есть что-то, что нас радует, мы многое успели, многое из наших планов осуществилось. И всегда есть то, что огорчает, что-то не осуществилось вовсе, что-то осуществилось не совсем так, как мы того хотели. Что-то далось такой дорогой ценой и, может быть, так болезненно, что это оставило какие-то раны и печали в нашем сердце. И вот, собственно говоря, принять этот свой путь. Да, видите здесь, как получается. Флеминг писал свой текст «Только отправляюсь в путь», а Бах сочинял кантату, уже подводя некий итог своего жизненного пути и фактически дописывая одну из последних своих кантат. Одно из, ну, не последних, конечно, но одно из лучших своих, и тоже, в общем-то, уже не так много он после этого написал именно церковно-вокально-инструментальных произведений. Вот, следовательно, вот эта вот метафора пути, она, конечно, Баха и Флеминга объединила. Только, видите, это оптика с разных сторон. Один смотрит из начала пути. И, кстати, туда здесь сразу можно оговориться, что жизнь Флеминга была очень короткой, как это иногда бывает с необычайно талантливыми людьми. Да, мы здесь можем и Моцарта вспомнить, и некоторых других вот таких вот юных гениев. Вот Флеминг, он очень рано умер, к сожалению. Видимо, все-таки путешествие в Россию далось ему, в общем-то, с трудом, и там в Персию потом вот эти вот дотрудные путешествия. Он успел вернуться в Германию, там даже еще защитил вторую докторскую диссертацию за это время, и вот он заболел какой-то лихорадкой непонятной и скончался. В общем, такая вот она история. Бах прожил, в общем-то, более, конечно, длительную жизнь, хотя тоже, да, не предельно длительную, 65 лет всего, но тем не менее, да, все-таки подольше, чем Флеминг. Но в любом случае, да, вот это вот остановиться и задуматься о пройденном пути, что здесь есть суета, а что было настоящего, и понять, что настоящее было по-настоящему-то только наше обращение к Богу и наши мысли о вечности, вот эта музыка, она нам, конечно, это все напоминает. И напоминает она нам еще обо многом, если мы как-то вслушиваемся в эту музыку и задумываемся над ее словами. И сейчас, наверное, да, вы нам прочитаете текст следующей арии, это ария будет тенора, который дал Баху повод для музыки необычайной красоты и необычайной глубины. Может быть, вообще это центральный номер всей этой кантаты. О чем же здесь говорится?
На благодать Его я уповаю, которой Он меня от всякого вреда, от всяких обстояний покрывает. Когда живу я по Его закону, мне ничего не повредит, и ничего я не лишусь, что мне на пользу.
Давайте послушаем.
wird mir fehlen. Nichts, nichts wird mich verletzen. Nichts fehlen, was mir
такой удивительной красоты эта музыка, но вы, наверное, слышали, что вот здесь одновременно есть и мажор, и есть нечто мучительное. Uh-huh. И да, вот тенор восклицает порой, да, «Nichts, nichts», то есть «ничто, ничто мне не повредит». И, конечно, вот тот, кто уже глубоко погрузился в мир кантат Баха, он очень поймет, что здесь музыка говорит гораздо больше, чем говорит текст, который говорит о Божьей милости. Музыка просто раскрывает нам и показывает, что же есть эта Божья милость. А это Божья милость и повод для самой прекрасной музыки, которую только можно написать, а она очень сложная для исполнения и очень изысканная, особенно для солиста-скрипача. Да, здесь скрипка играет очень важную роль. Так вот, это красота и высшее какое-то эстетическое созерцание – это раны Христовы. Потому что раны Христа – это и есть та самая купель, погружаясь в которую и присоединяясь к страданиям Христа, мы и получаем исцеление. Понимаете, да, жизненный путь, он действительно полон каких-то и болезней, и ранений душевных, да, и ранений очень часто физических. Мы вспоминаем, что этот текст, ведь он был написан именно во время войны страшный, когда, да, вот просто люди гибли и ранены были. И тем не менее, да, где мы получаем это исцеление? Через что мы получаем исцеление? Именно, да, через распятие, через раны Христовы. Эти раны, они нас, конечно, и ужасают. Мы понимаем, что ранен-то сам Бог, творец этого мира, создатель вот той самой мировой гармонии, которую мы с вами слышали в самом начале этой кантаты. Но мы понимаем, что никакого иного исцеления, кроме вот такого вот болезненного, мы получить не можем. И что эти раны, которые мы получаем на нашем жизненном пути, мы их должны получать со смирением и приносить с радостью, что мы можем разделить со Христом вот то страдание бесконечное, которое Он понес не за страдания каждого из нас и грехи каждого из нас, а за весь род человеческий. Вот почему... А откуда вот этой вот удивительной красоты музыка? И вот как многое может содержаться в этом мажоре. Ну и здесь я должен сказать о том, что на всяком пути бывает привал. Вот. И на самом деле кантата Баха, она в его времена исполнялась в двух частях. Да, вот первая часть, она обычно была связана с проповедью пастора в церкви. А вторая, она уже исполнялась, ну, примерно, когда у нас вот в православной церкви запричастный концерт. Примерно на таком вот положении. И вторая часть кантаты, она сравнительно самостоятельна по отношению к первой. И вот есть предположение о том, что вот тот самый дуэт, который мы сейчас с вами услышим, он пришел из... И вообще довольно много в музыке этой кантаты Бах использовал, заимствовав из своего несколько более раннего светского произведения, венчальной кантаты. Вот, ведь Бах, да, писал кантаты в том числе и по заказу. Там кто-то из состоятельных людей Лейпцига венчался, и, да, обращались к Баху, хотим под вашу прекраснейшую музыку повенчаться. Бах, конечно, создает эту музыку, а потом, да, вот он очень часто эту светскую музыку необычайной красоты использовал все-таки в его главном предназначении, предназначении божественном. И вот, собственно говоря, вот этот вот самый дуэт, который вполне можно соотнести там с образом дуэта, скажем, да, невесты и жениха, здесь это сопрано и басы, сопрано и бас поют, вот он здесь включил в духовную кантату, с какими же он ее включил словами.
Это будет седьмой, да,
отрывок? Да-да-да.
И раз он так определил, то я, не унывая, выйду навстречу участи моей, и величайшее несчастье не станет слишком тяжким мне, я все перенесу.
Вот, отправляемся опять в путь. Здесь мы, конечно, можем и песни вспомнить, но прежде всего давайте заметим, что прозвучавшая музыка, ведь это и есть шествие. И, собственно говоря, то, что, конечно, здесь, по-моему, совершенно невозможно себе не представить ее слушая, это церковный обряд, когда при открытом алтаре священник ведет прекрасную венчающуюся пару, и мы с вами понимаем, что он ее не просто ведет, и мы все ими любуемся, но что это начало пути длиною в жизни. Вот я говорил, что здесь три пути, но оказалось, что их четыре, когда мы уже с вами почитали в этой самой кантате. Да, вот после молитвы мы начинаем и у нас стартует какой-то вот путь, и он кажется счастливым, и он действительно счастливым, потому что путь лучше все-таки преодолевать не одному, а вместе со спутником по жизни, прекрасным, невесте хорошо идти с женихом, который ведет ее по этому пути, а жениху тоже нужна невеста, потому что иначе просто нету смысла в его жизни, и вот такой вот счастливый образ мы получаем в начале вот этой самой второй части кантаты.
Роман, позвольте, я прочитаю, тут есть комментарии. Во-первых, я приветствую Раиля, Наталью, которые нам пишут. Наталья пишет: «Как здорово, божественная музыка», и спрашивает, на каком языке поется, латынь или немецкий?
Немецкий, конечно, немецкий, это да, лютеранская служба. Они, если только там не было какой-нибудь латинской школы рядом, то служили по-немецки.
Угу. Друзья, еще есть возможность, у нас несколько минуток остается, можно написать свое мнение или задать вопрос, а я передаю Роману слово снова.
Ну вот сейчас прозвучит заключительная ария, хотя не последний номер этой кантаты, это ария сопрано. И прежде чем вы зачитаете ее текст, вот, да, давайте заметим вот какую вещь, что, да, отправлялись в путь двое бас и сопрано, осталось одно сопрано. И это, конечно, уже некоторое, да, нам повод для размышления о том, что сейчас прозвучит. Ибо, конечно, да, мы всегда очень любим читать, особенно в сказках, что жили они счастливо и умерли в один день. Но на самом деле все не всегда бывает так счастливо, хотя, я не знаю, умереть в один день – это счастье или несчастье, как это бывает в сказках. И что очень часто, да, в силу войн, в силу путешествий в Москву, болезней и прочих вещей, так бывает, что вот они отправляются в путь вдвоем, но женщина живет дольше, так чаще все-таки бывает, чем мужчина. И вот она остается одна, когда уже по пути вот там где-то она потеряла своего спутника. И приходит к каким-то последним дням своего существования и оказывается перед лицом Бога. И вот тот самый текст, который вы сейчас зачитаете, он, конечно, не прямо, не прямолинейно, но отсылает нас вот к такой вот очень распространенной жизненной ситуации, с которой мы сталкиваемся. И когда мы сейчас с вами будем слушать всю красоту этой музыки, а вот этой ситуации, наверное, тоже не стоит забывать.
«Ему я предал жизнь свою и смерть, как только он мне повелел сие. Сегодня или завтра он пусть о том печется. Он знает, когда срок придет».
Ну вот, послушаем. Thank you. Ну, здесь совсем короткий комментарий. Это в каком-то смысле пророчество. Через 16 лет Бах умрет, а его жена Анна Магдалена еще проживет достаточно долгие годы жизни. Так оно все и будет. Ну, и мы с вами понимаем, что это, конечно, трагическая ситуация, когда ты уже потерял своего спутника и находишься, в общем-то, где-то там перед лицом смерти, перед моментом расставания с этим миром.
Роман,
это предсмертная молитва.
Да, Роман, если мы хотим послушать последний фрагмент, давайте тогда его запустим, потому что у нас остается мало времени совсем.
Да, как хорошо, это? Но вот эта вот христианская жизнь и христианская вера, они позволяют нам принять и почувствовать всю красоту даже таких трагических моментов. Наверное, это главное и последнее, что я должен здесь сейчас сказать.
Uh-huh. Спасибо вам огромное за рассказ. Ну, не знаю, мы, наверное, уже не успеваем, но, тем не менее, я прочитаю хотя бы текст. «Душа собою будь, и на того лишь уповай, кто сотворил тебя. Пусть будет все, как будет. Отец Небесный твой путь знает всех вещей».
Давайте хотя бы несколько секунд.
Что ж, на этом мы, наверное, уже прощаемся.
Прощаемся.
Спасибо еще за эту
Всего
историю.
Доброго.
Еще раз вам, Роман, за рассказ. И мы прощаемся с вами, друзья, до следующей пятницы. До свидания.
Всего доброго.
Витраж. Библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас лучше.